Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, цикл встреч с Валентиной Владимировной Новиковой, психологом, руководителем Школы независимости. Валентина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, наш цикл подходит к концу, и мы постараемся остановиться на тех моментах, которых мы не успели затронуть в прошлых наших встречах. Дети из деструктивных семей представляют собой группу риска в отношении приобретения в дальнейшем тех или иных видов зависимостей. Мы начали рассматривать некоторые рекомендации правильного поведения с детьми из деструктивных семей.
То, о чем мы говорим, это некие деструктивные пути, которые уводят человека от свободы. Любая деструкция, порождающая деструкцию, это все не свобода, это рабство. Человек не тратит энергию на созидание своей истинной личности, на поиск истинной личности. Нету в природе человека зависимости, это ноль, его нет. Он в каких-то масках, ролях, защитах. Некоторые всю жизнь тратят свою на обслуживание имиджа и энергии, которую Господь выдает нам на трудности преодоления сегодняшнего дня, вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я могу сделать сегодня, какие подвиги могу совершить, какое мужество могу попросить силу Господа для того, чтобы правда пришла в мою жизнь, в жизнь близких людей. Мы тратим эти силы на поддержание своих страхов, на поддержание ролей, масок и имиджа, которые мы вынуждены играть в этих ролях и масках. И те четыре типа, которые мы рассмотрели, это база для проявления еще 15 масок и ролей, которыми пользуются люди. Только находясь в контакте с собой, я могу быть в контакте с Господом. Потому что если меня нет, так ну и кто, и что, и как, да? Хотелось бы все-таки дать несколько рекомендаций. Потерянный ребенок. Я напоминаю, что это самый тяжелый типаж, тот, который не может себе организовать помощи, он не пойдет ее просить по ряду причин, что у него ощущение собственной неважности, боль, злость, отвержение, тревога и так далее. С такими детьми в целом надо запоминать имена этих детей в первую очередь. Вот если вы чувствуете, что вы не можете запомнить имя ребенка, вот зубрите наизусть, допустим, если вы там педагог или психолог, или там в вашем дворе такой ребенок. Да. А пытайтесь обязательно установить контакт один на один, начинать говорить с этим ребенком. К нему нужно все время делать шаги. И один на один это надо начинать, не при всех, наедине. Обязательно надо видеть таланты и сильные и слабые стороны этого ребенка и обязательно поощрять эти таланты. То есть с ним все время должна быть протянутая нить и на него особое внимание. Но вот на остальные типажи меньше внимания, а вот на этого больше внимания. Помогать этому ребенку строить взаимоотношения, все время подталкивая его из этой песочницы к ребятам, то есть коммуникативность. Отход от этой социопатии, от склонности к капсулированию, уединению и прочее. Его все время надо подвигать, поиграть с теми, поиграть с теми. Чего нужно избегать при всем при этом? Не снимать его с этого крючка. Не надо оставлять его одного. Но чтобы он долго был в молчании и не общался. Вот на это надо обратить внимание. Позволять другим детям даже заботиться об этом ребенке, говоря и отвечая за него. Знаете, есть такие вот дети типа первого типа, заботливые, которые герои. Кто-то спрашивает: «Вася, а ты вот что думаешь по этому поводу?» Тут выпрыгнет герой. А Вася думает, что и это то-то, то-то. Нет, взрослый должен добиться именно Васиного ответа на этот счет, потому что заботливые его окончательно похоронят, этого ребенка. И что касается последней роли, шут. Тот, который испуганный, тревожный и совершенно с разбитым самоуважением и самооценкой. Здесь тоже желательно поощрять его ответственное поведение. И то же самое, что во второй маске мы говорили, здесь очень схоже. Он постоянно должен нести ответственность за деструктивное поведение. Есть правило, я напоминаю тебе, дружок, пожалуйста, будь любезен, подумай, прежде чем сделать. Ты помнишь, что будет вследствие этого, ты вправе выбрать. Ему нужно об этом напоминать, и он все время должен отвечать за неправильный выбор. Чем раньше это начнется, тем быстрее есть шансы, что он научится. Отвечать ему надоест это дело. Поощрять ответственность. Как только берет на себя выполнение какого-то задания, не только ждать, пока он это попросит, а поручать. Важное в классе, важное в семье, и обязательно поощрить. Поручить, поощрить, поручить, поощрить. И
даже если выполнил не очень хорошо, все равно поощрение должно быть.
Знаете,
да?
Очень хорошо, не очень хорошо. Не надо летать в космос для того, чтобы тебе сказали, что ты хороший. Постоянно ищем. Что хорошего сказать членам своей семьи? Папа может сказать, научая своих детей: «Господи, мама-то у нас суп какой сегодня сварила. Всего-то супчик». Но найти повод сказать хорошее, иногда попадая на кладбище и слушая надгробные речи, думаешь: «Батюшки мои, хороним-то кого, оказывается? Странно, чего ж мы так его гноили, пока он был живой? Мы ж слова доброго друг другу не скажем». Только вот на кладбище наконец-то мы узнаем: «Батюшки, какой был хороший человек и добрый». Так я вас призываю, любимые мои. Мы можем заразить своей злостью, а можем заразить своей улыбкой. Ничего не стоит выбрать, улыбнуться. Ты поставил вот эту чашку, вдруг чашка упала. Есть выбор сказать: «Ну что ж ты без руки такой, да? Ну упала, ну да, обидно». Я не за то, чтобы поощрять постоянно это, нет. Слушай, ну жаль, конечно, что она разбилась, хорошая чашечка, но спасибо тебе большое, что ты мне налил чаю и подал. Все равно выбор есть. Зациклиться на этой чашке и устроить истерику. Ты весь без руки свою папашу. А чашка, это от бабушки, это же кузнецовский фарфор. Но если вот он неловко повел себя, ну бывает, в конце концов, это всего лишь вещи, а это всего лишь человек. Ну, жаль, но выразите свое сожаление. Ну, выберите, сказать: «Слушай, ну, знаешь, ну, не убивайся, в конце концов, нет ничего вечного». И вот и есть, можно выбрать. Всегда можно найти, за что поблагодарить. Достаточно он сделал, недостаточно. Поощрять уместный юмор с этим ребенком надо, почему бы и нет. С этим ребенком очень важно искать контакта глаз. Он все время будет стремиться глазами ерзать туда-сюда. Поэтому взрослому желательно ловить взгляд и говорить все-таки в глаза, глядя этому ребенку, не давая ему убегать от контакта глаз. Ну и единственное, чего не стоит делать с этим ребенком, смеяться вместе с ним над. Не присоединяйтесь к нему, когда он будет стремиться кого-то обесценивать, высмеивать, саркастировать над кем-то, даже если это будет смешно. Во-первых, сарказм – это выражение гнева и страха. Только в такой юмористической форме. Не надо к этому присоединяться и это поощрять. Если он какую-то, так сказать, смешную шутку сказал вообще, почему бы не посмеяться? Юмор – это очень важная вещь в жизни людей. Не надо бояться смеяться, не надо бояться радоваться. Это тоже Господь благословил. Радость и улыбку, и юмор. Но смеяться вместе с ним против кого-то, обесценивая и в сарказме, и унижая другого человека, ни в коем случае и никогда. Много есть о чем говорить. Мне бы хотелось все-таки акцент сместить сейчас еще раз на болезни непосредственно. Напомню вам, что есть люди с так называемой преддиспозицией, предрасположенностью. Таких людей, к сожалению, очень много. И на сегодняшний день, напоминаю, 95% химически зависимых людей, наркоманов – это потомственные алкоголики, преддиспозицию имеющие. Напомню, 4 самых серьезных болезней в мире, которые носят хронически неизлечимый характер, но с которыми можно работать и нужно работать. И тогда есть возможность начать контролировать это заболевание, прожить с ним достаточно долго, успешно, радостно и прочее разное. Онкология, туберкулез, диабет, химическая зависимость. Это хронические рецидивирующие заболевания. В этих болезнях не бывает слова «бывший». Мы можем говорить о ремиссии, то есть о взятии контроля над болезнью при выполнении определенных рецептов. Рецепты могут быть недееспособные и убивающие, рецепты могут быть эффективные и помогающие. Мы с вами знаем, как ценится врач-диагност и как трудно найти его, ибо правильно поставленный диагноз и правильно применимые и технологии, и методы, это фактически 50% успеха и обретения способности контролировать эту болезнь. Хотелось бы посвятить эту речь в этом цикле развитию этой болезни. Во-первых, большинство людей верят, что детоксикация – это лечение. Детоксикация ничего общего с лечением не имеет. Медикаменты нужны весьма ограниченной группе населения, у которой есть патологии с клапанами сердечными, еще какие-то почечные такие дела, которые нуждаются в наблюдении врачей при проведении детоксикационных процедур, при которых яды, отравляющие человека, выводятся из организма. Алкоголики больше нуждаются в присмотре врачей, потому что алкоголик может умереть, если ему не налить эти самые пресловутые 20 грамм. Это более серьезное заболевание. Алкоголики могут попадать в алкогольный психоз, так называемый делирий и так далее и тому подобное. Лучше бы, чтобы, конечно, алкоголик попал под присмотр врачей, когда он проходит состояние детоксикации. С наркоманами попроще. Наркоманами движет страх. Они настолько вступили в богоподобные отношения с психоактивными веществами, впрочем, как и алкоголики, но наркоманов острее. Они просто боятся остаться без медикаментов. Для них медикамент – это божество. Поэтому они рвутся на эту детоксикацию не для того, чтобы начать выздоравливать. Правда в том, что я бесконечно постоянно наблюдаю одних и тех же людей, которых мы на наши деньги, потому что это деньги налогоплательщиков, бесконечный круг по 20-25 в год детоксикации. И их прокачивают, и они пошли приготовленные, очищенные для продолжения употребления. Терапия в переводе означает «лечение». Так вот, терапия зависимости ничего общего с медикаментами не имеет. Ни один лечебный центр мира не возглавляет врач. В этом нет нужды. Болезнь биопсихосоциодуховная, мультидисциплинарная. Как правило, возглавляют эти центры не врачи, а психологи, может, психотерапевт, может, я не знаю, монах, который грамотен, образован и сертифицирован на такой вид деятельности, специалист по зависимостям. Причем специалистом по зависимостям не может считаться просто любой психотерапевт, психолог или, ну, извиняюсь, нарколог. Для этого нужна спецификация. В России с этим проблемно. Под лечением зависимости понимаются безмедикаментозные способы взаимодействия с пациентом. И если детоксикация и каким-то образом применяется, она только часть того, чтобы попасть на терапию зависимости. Под реабилитацией сейчас каждый, кто хочет, тот и имеет в виду. Есть отделение долечивания, а это имеется в виду, что человека физически приводят в норму, может быть, включая какие-то мотивационные моменты, с той целью, чтобы человека все-таки убедить, что ему надо продолжать лечение. Так выстроена схема, если она правильная, так она называется. Так вот, есть еще одна иллюзия, что если человек дал зарок, то он начнет выздоравливать. Нет. Один на тысячу, которого я когда-либо видела, который спонтанно, так и называется, виды спонтанного исцеления. Один на тысячу, а то и на больше. Вот вошел в храм, вот его жахнуло, понимаете, что-то такое, мы с вами можем догадываться, что... И все. Но таких бывают единицы. Болезнь, если она есть, она будет развиваться по законам жанра. Когда-то встретились два алкоголика, которые прошли все лечения из возможных на Земле. У их семей хватало сил и терпения и надежд. Один из этих алкоголиков попал в руки психотерапевта доктора Юнга, который сказал: «Прости, я не могу тебе помочь. Я буду думать о природе зависимости. Иди, да поможет тебе Бог». До последних дней этот человек, алкоголик, интерпретируя последующие события, понял, что не он, Бог ему помог, потому что происходило то, что не могло быть никогда. Он встретился с другим алкоголиком, хирургом, которого, естественно, выгнали с работы, потому что Тремор был велик, какой хирург с трясущимися руками. И от их встречи случилось невероятное. Каким-то образом они поняли друг друга так, как никто и никогда их не понимал, даже лучшие специалисты. К удивлению близких, проговорив всю ночь, они не пошли за водкой, как это положено у алкоголика. Они пошли в больницу и нашли там третьего, который выходил из алкогольного запоя, из белой горячки. И он к ним потом присоединился. В течение первого же года появилось 100 человек, совершенно непонятных для специалистов, потому что они стали оставаться трезвыми. Вот назвали себя анонимными алкоголиками. То есть нам наплевать, сколько у тебя денег, как тебя зовут, какое ты социальное место занимаешь в этом обществе. Если ты понял, что ты не справляешься с алкоголем, приходи вместе, мы сможем сделать то, что мы не можем по отдельности. Я разговаривал с психиатром, который говорил, я 20 лет смотрел на этих анонимных и не верил им. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но, тем не менее, это случилось. И однажды директор института алкоголизма попросил их пройти обследование. И они согласились. И во Всемирную организацию здравоохранения была подана заявка в 1953 году, при рассмотрении которой во Всемирной организации здравоохранения появилась болезнь под номером 303. Вот, что было революционного? Как и в России, так и везде, когда ты попадался с наркотиками или с алкоголем, тебя признавали психически больным. У нас конкретно ставилось две статьи в военный билет, 7А и 7Б. Там алкоголизм, наркомания на почве шизофрении или на почве психопатии. Все, ку-ку. Mm. Это неправда была тогда, это неправда и сейчас. В 1953 году и появилась не только номер, но появилась формулировка. Первичная, передающаяся по наследству. Это наследственное заболевание, не на почве психиатрических расстройств. Отдельное заболевание. Первичное, смертельное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, характеризующееся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Через 12 лет наркомания была выведена все-таки в отдельную статью с такой же формулировкой. Просто характер употребления разный. Есть особенности в употреблении. Хотя во всем мире не делят, особенно алкоголиков и наркоманов. Там такой термин и есть. Человек, склонный к зависимости от психоактивных веществ. От чего он будет зависеть? Там от клея «Момент» или от пива «Балтика», или от чего-то еще, это уже как получится. Так вот, если вы встретились с человеком, у которого есть зависимость, не надо идти на поводу иллюзий. Никакие зароки, никакие 25-е кадры, никакие бабы-нюры, ничего это не работает. Это болезнь. Вы можете отнять у алкоголика, у наркомана все. Пожалуйста, он пойдет и повесится через некоторое время. Или будет вести жизнь невротика. Так вот, у этой болезни доктор Желеник описал симптомы, синдромы, ход лечения заболевания и самые эффективные способы и методы, которые работают. Так вот, я хотела бы, чтобы наши радиослушатели имели представление о том, как это будет развиваться, ибо вооруженный предупрежден. Итак, условно, есть три стадии развития заболевания, а на схеме она изображена как горка. Как быстро человек свалится по этой горке или медленно, все зависит от его психофизических параметров, нравственных ориентиров и так далее. Здесь у каждого темп будет свой. Итак, первая стадия называется ранняя. Какие симптомы на ранней стадии пугают специалистов сразу же? Облегчение при употреблении – это плохой симптом, который сразу настораживает, так же, как и много человек пьет и не пьянеет. Его еще в пример ставят. Это симптом надвигающегося алкоголизма всегда. Первая стадия – это облегчение при употреблении, это нетрезвое вождение автомобиля. В цивилизованных странах сразу тебе предлагают или месяц тюрьмы, дружок, или 90 собраний анонимных алкоголиков, они тебе будут отмечать твою повестку, плюс амбулаторная программа. Выбирай, пожалуйста, что тебе важно. Это только первая стадия. Потеря контроля – это тоже первая стадия. Вроде бы невинно, наркотики и алкоголь начинают просачиваться и начинают руководить человеком. Ну, буквально, ну чего там, я же не кололся героином, я просто вот Петя позвонил, я зашел к нему там покурить. Но у меня сегодня контрольные в 3 часа в институте, я успею. Покурили раз, покурили два, музыка такая хорошая. Да ничего вроде такого больше не делали особенного. А ну ее контрольную. Вот оно. Уже, в общем, наркотик начал руководить. Иди тебе в институт или нет. То же самое с алкоголиком. Невинная вещь. Там, милый, забери, пожалуйста, сына сегодня из садика. Конечно, дорогая. Идет через садик. Там друзья, типа в шахматы играют. Говорят ему: Вась, ну, по 50 грамм. Я не пью. Да, Вась, мы же не говорим пить. Мы же говорим 50 грамм. Да и ладно, сказал Вася, который неоднократно уже, так сказать, возможно, понимал, что лучше не надо уже. Потом вдруг раз очнулся, елки зеленые, а уже 9 часов вечера. Где ребенок, где я, где кто. И все-таки победил алкоголь. Хотя Вася работает, у него есть жена, у него есть ребенок еще маленький, он достаточно молодой. Оп, случилось. Невинно, невинно. Да ладно вам ругаться. Невинно. Нет, не невинно. Уже алкоголь, уже наркотик влез и начинает управлять. Это то, что уже зажигает красную лампочку. Внимание! Никогда здоровый человек не сядет за руль пьяным. Никогда здоровый человек не будет манкировать своей обязанностью, тем более перед ребенком, ребенок в детском саду, пренебрегать своими родительскими этими самыми. Никогда у здорового человека не будет облегчения при приеме алкоголя, потому что у здорового человека полный набор. Их все хорошо с эндогенными опиатами, с системой нейротрансмиттеров, у него все это в норме. Вливание в него извне вызовет тошноту, рвоту, сопротивление, дискомфорт. Ему не надо лишнего, у него все есть, потому что Господь нам дает все, что нам нужно при рождении, весь набор всего, что помогает нам справляться с напряжением, где мы черпаем при всяких стрессах некий запас НЗ, того, что поднимает нам настроение, того, что держит это настроение, все то, что нам необходимо для того, чтобы адекватно справляться с этой жизнью. И эта стадия достаточно короткая, у наркоманов она вообще называется розовый торч. У алкоголиков это называется так: так выпьем же за то, чтобы у нас все было, но нам за это ничего не было. И пока это удается, все достаточно невинно. Человек тренируется, разминается потихонечку, падает, вылетает из работы, может быть, теряет работу, потому что напился и нахамил руководству. Все больше и больше начальники будут виноваты. У алкоголика, в принципе, я наркомана, нет авторитета. В общем-то, через 5 минут он все равно скажет, что этот идиот, мой начальник, и он виноват. Но еще жена, еще он рожает детей, у него есть силы вставать, подниматься, все это нивелировать. Почему алкоголизм тяжелее, чем наркомания? Во-первых, и во-вторых, у человека во лбу медная пластина формируется. Он уже 10 раз упал. И 15 раз встал. И ничего. И опять восстановился, опять купил брюки, опять восстановил документы, опять заказал новые ключи, все восстанавливаемо. И у него складывается такая иллюзия, непрошибаемая абсолютно, что, в общем, да ладно, что вы все паникуете, все хорошо. Ну, упал, ну, сейчас я все это улажу по-быстрому. И складывается такой алгоритм. Напился, потерял, через время оклемался, встал, устроился на работу, все пошло хорошо. Максимум месяца на 3 его хватает. И это обусловлено тем, что на первом году трезвости есть 3 кризиса. Кто не знает об этом, тот просто как голый перед своей болезнью. Он будет повторять одни и те же ошибки бесконечно, постоянно. И родственники будут постоянно разочаровываться и бегать по этому кругу. 2,5-3 месяца – это первый такой кризис вхождения в трезвую жизнь. Он обусловлен физиологически, там меняется работа надпочечников, психологически, ну и так далее. Итак, первая стадия закончилась, вторая стадия. Называется она средняя критическая. И вот здесь уже вот это «выпьем же за то, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было» заканчивается. Алкоголик, как говорят многие алкоголики выздоравливающие, уже начинают говорить, когда выздоравливают, «чтобы мне достать своего дна, мне уже надо было подпрыгнуть». Он уже просто в бесчеловечном состоянии, а у него закрепленные иллюзии. Да ладно, я еще раз поднимусь, да ладно, я, да ничего страшного, да все пьют-то. Тем более у нас это социально, ну, сами понимаете, насколько алкоголизировано общество, и, в общем, трудно ему дать понять, что у него огромные проблемы, он умирает. Иллюзия, что он сейчас станет, что он умный, что он просто теперь не будет водку с вином мешать, с Васькой не будет пить, будет пить с Колькой, и закусывать обязательно. И все у него будет хорошо. Да нет, он потерял способность контролировать навсегда. Скорее всего, у него ее и не было, если у него папа или дедушка или что-то. Нет, он родился алкоголиком, и мы об этом уже с вами говорили в первой передаче. Поэтому у него и не было способности контролировать. Он просто нуждался в адекватной терапии зависимости. И, возможно, он с этим бы очень глубоко и быстро разобрался с Божьей помощью. Ну так вот, средняя стадия, она критическая называется не случайно, потому что там уже начинается плата. Проблемы в семье, то есть семья начинает напрягаться уже. Что-то такое происходит, что уже, в общем, раздражать начинает. На работе, если таковая есть, с деньгами, потому что денег все будет требоваться все больше, с законом, потому что часто, когда требуется больше денег, тоже способы бывают недалеко неправедные. И на этой стадии начало распада личности. Ибо что такое цельная здоровая личность? Это личность, у которой на должных местах стоит иерархия ценностей. Ну, допустим, не залетая высоко, здоровье – ценность для человека, ценность, конечно. Достоинство, ибо я по образу и подобию ценность, безусловно, ценность. Любовь. Ценность для человека, безусловно, ценность. Семья, что-то бесконечное, непреложное, никакими временами не меняющееся. Такие люди, которые смещали иерархию своих ценностей с доминирующих, главных, были всегда, кто такой человек? К сожалению, достаточно большое количество, на мой взгляд, сейчас, ну, как бы напоминающих биороботы людей. Вроде тело есть, вроде как бы даже в хорошем состоянии это тело. И впечатление, что человек родился для того, чтобы, знаете, съесть 100 тысяч килограмм макарон. Такие желудки на двух ногах иногда мы бываем все. А дух молчит или умирает. Распад личности – это когда истинные ценности, верования и убеждения смещаются, даже если они остаются, и на первое место выходит что-то ложное. Так, как это бывает у зависимого, то есть те самые богоподобные отношения с веществом. Могут быть богоподобные отношения, мы говорим, с плодами человеческой жизнедеятельности. Можно поставить на место Бога человека другого и ему поклоняться. Это нарушение законов любви и правильных взаимоотношений. На уровне эмоционально-психологическом на этой стадии нарастают у человека эмоциональные срывы. Начинает объяснять труднообъяснимое, подключается разум. И человек начинает использовать свой интеллект для того, чтобы навредить самому же себе. Я выпил, потому что. Я употребил наркотики, потому что. Вот когда начинается «потому что», а это потому, что может быть целый свиток. И семья начинает в это верить, потому что есть работа, потому что нет работы, потому что дождь все время, потому что, слушайте, солнце днем и ночью просто психика не выдерживает, потому что начальник, ну прям, ну такой какой-то прям добренький, потому что, ну злой как змей, потому что жена, она меня залюбила уже не могу, потому что жена меня не любит. И все это будет неправда. А употребляют они потому, что они алкоголики и наркоманы. Но разум они используют, чтобы хоть как-то интерпретировать, иначе они с ума сойдут. Почему я действительно это делаю постоянно? И начинают верить в эти свои байки и рассказки. И семья начинает играть по той же схеме. А им тоже надо понять, что происходит. И она иногда начинает верить в то, что и начальник плохой, и работы нет. Сотни наркоманов. Я уж убедилась миллион раз, что человек или хочет меняться, тогда он делает, или он приводит список причин, почему не сегодня, а завтра, или после поста, или после Нового года, или следующий пост, и кто мне мешает. Это значит, он не хочет. Поэтому на этой стадии у человека начинает развиваться патологическое упрямство, и разум его начинает увлекаться всерьез в эту болезнь. По мере того, как семья все-таки начинает приближаться к нему, он все больше и больше защищает свое лекарство и может стать очень агрессивным порой в защите. Что бы ни говорил вам на этой стадии, уже к концу этой стадии химически зависимый, не верьте ему и не обижайтесь на него. Он болен и болен всерьез. И рядом с ним должен появиться человек, который понимает процесс. Для чего весь этот цикл передач? ничего личного. Вы хотите отнять у него его все. Он в богоподобных отношениях. Наркотики и алкоголь его лечат, снимают физическую боль, снимают психическую боль, уводят от страхов, дают силы. Все то, что дает Господь людям, когда они в контакте с ним и просят его. И они помогают ему анестезировать, потому что назад повернуться страшно. Там уже столько навалял и разрушил. Они помогают ему уйти от страха и от способности думать. Лучше валяться или сидеть и рубиться, как говорят наркоманы, потому что страшно думать и осознавать. Потому что неверие, что что-то можно развернуть в другую сторону, там целый набор ужаса, который нуждается в анестезии. И вы хотите это забрать, не дав ничего взамен? О, нет. Напоминаю, что это верхушка айсберга. Просто бросить на время не есть проблема. Будет говорить, ну все, ну теперь-то я, Господи, как хорошо быть свободным. Все иллюзии. Ждите. 2,5-3 месяца максимум. Потом все дальше и дальше. Напоминаю, прогрессирующее. Дальше все будет и хуже, подшейте на 5 лет. Посмотрите, что будет. Если за 5 лет он не попадет на терапию зависимости, может быть, вы уже видели, как, отмечая крестиками ненавистные 5 лет, за редким исключением, единицы на 1000 входят во вкус, им тяжело, они многого не знают, но они уходят в трудоголизм, зарабатывание денег, изм. Это все равно зависимость. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, как они считают, не столь разрушительная, как алкоголизм и наркомания. Стадия вторая, критическая, кончается началом распада личности. Третья стадия, хроническая, это распад личности. И когда жена встанет или мама перед дверью скажет, ты выйдешь отсюда только через мой труп, в глазах будет понятно, что если надо труп...
Готов.
Да, организуем, без вопросов. Mm-hmm. Да-да-да, я люблю собственную жену и всех, но последние памперсы у ребенка без проблем. Сейчас я только поправлюсь. Потом я куплю памперсы, отдам все долги. Это бесконечная песня алкоголиков и наркоманов. У них есть 2 состояния. Когда им некомфортно, вот сейчас надо поправиться. Когда они поправились, ой, ну все, так жить нельзя, все. Я буду переламываться там или бросать все. Как только отпускает, ой, не, ну сейчас мы поправимся. И они в этой игре сами с собой находятся некоторые десятилетиями. Толку с этого ничего. Ну и в этой стадии, конечно, там, в этой стадии присоединяются уже серьезные симптомы и синдромы. Например, синдром Корсакова, размягчение мозга. Когда человек забывает фамилию, имя даже иногда, число, ему это все очень незначимо, он может оживиться только при вопросе «выпить хочешь?» «Да». Скажет он. Раньше это была редкость величайшая, хотя врут, что Россия спивалась, ничего подобного. Были времена, когда Россия, вот эта маленькая Россия, занимала 6-е место, 2-е место по трезвости в мире. Пьяницы были всегда. А предъявлять Россию как алкоголизированную, испокон века спивающуюся страну, это наветы. Целые губернии отказывались от алкоголя и вели здоровый образ жизни. Третья хроническая стадия – это синдромы, симптомы. Здесь развиваются алкогольные полиневриты, то есть болезни рук, ног. И это не потому, что отдельно руки и ноги, это потому, что командный пункт, то есть голова, теряет контакт. Команды не доходят. То есть алкоголики и наркоманы могут с палочками, у них болят руки, там подхрамывают они. Это в чистом виде алкогольные полиневриты. И различного рода очаговое воспаление мозга. Ну, это гениальный компьютер, системный блок. Если ты будешь бить по нему табуреткой бесконечно, а то и в течение нескольких лет, извини, самый лучший компьютер такого насилия не выдержит. Психологически и нравственно постоянная депрессия у человека на этой стадии. Он очень хочет, как любой алкоголик и наркоман, до конца дней мечтать вернуться в первую стадию, когда было легко, безоблачно, когда только анестезировало. Это невозможно. В поиске этого состояния люди будут увеличивать дозу, перемешивать ингредиенты. Несколько таблеточек, там алкоголь. Так вот, на третьей стадии невозможно вернуться в эйфорию, поэтому начинается перепрыгивание с одного вида наркотика на другой, с водки на пиво, с пива на водку, с героина на пиво, и как бы люди умиротворяются, родственники. Но теперь же не героин, теперь пиво. Это временная мера. Зависимость развивается. Мы говорим не о зависимости от какого-то препарата, мы говорим о зависимом типе личности. Из чего бы он на что не перепрыгивал, болезнь его продолжает катиться под откос. Это временная мера. И временная передышка – это пиво. Или он начнет пить это пиво декалитрами. Ведь мы знаем, что громадная проблема в других странах – это пивной алкоголизм. С ним вообще очень трудно. Доказать человеку, что у него проблема, невозможно. Он на улице вроде не валяется, подумаешь, он каждый день по 2-3 бутылочки пива выпивает, но он совершенно не отдает себе отчет, какое злодеяние происходит. Мужчины теряют репродуктивную функцию, они обабиваются. А женщины, там меняется гормональность, тестостерона больше становится, женщина омужичивается, у нее закрывается репродуктивная функция. У мужчин, которые пьют много пива, так называемое бычье сердце, начинает расширяться область сердца. Тот, кто в рекламах отвечает за пиво, если бы его заставили отвечать, господа, это химия, не надо быть в иллюзиях. Это великолепный бизнес, головы настоящие работают. Как бы в баночке пива были бы такие ингредиенты, чтобы тебе стукнуло, и ты бы хотя бы вторую купил. Так же, как в пище Макдональдс. Постоянные пищевые добавки. Ты наелся, вроде вкусненько, но через какое-то время ты опять захочешь есть. Головы серьезно работают, чтобы вынуть из нас максимальное количество денег. И алкоголь, который можно пить без страха потери здоровья, в полном смысле слова, весьма дорог. И нам всем не по карману. А то, что мы пьем, извините, опасно для жизни. Человек постоянно в депрессии находится, никакие перемены мислагаемых, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь, не помогают, в эйфорию не вернуться. На этой стадии человек испытывает постоянное напряжение. На этой стадии он не отдельных личностей уже обвиняет, он всех обвиняет, все виноваты у него. Он постоянно ругается. Здесь уже происходит распад личности, серьезные физические, психические нарушения. Почему из 100% употребляющих 90 погибнут? Потому что, к сожалению, первый симптом заболевания – это анозогнозия, отрицание. И вот здесь надо уметь с этим работать и правильно вести. Поэтому очень часто первые к нам приходят родственники. Мы начинаем работать с родственниками, чтобы они стали грамотными и начали правильно себя вести. Чем больше ты напрыгиваешь и говоришь, что ты не понимаешь – не понимает, или понимает, но не способен, и так далее. Тем больше система отрицания будет защищаться. Ну вот, поэтому работа с отрицанием – это, так сказать, удел профессионалов и семьи, которая должна поработать с профессионалами, чтобы подготовиться. Есть разные книжки, называются там «Интервенция», есть книжка, все это можно почитать или подготовить. Это работа. Не самое главное – притащить его за волосы. Нет, друзья мои. Можно привести ишака к водопою, заставить пить его не сможет никто. Естественно, мы будем помогать человеку пережить некие порывы, уйти. Но мы понимаем, что удержать его силком, тем более ни одна больница этого не имеет права делать. Первое и главный симптом заболевания – это анозогнозия, то есть отрицание. Система заблуждений, иллюзий, связанных с защитой от боли. Оно состоит из вытеснения, то есть великолепной способностью забывать болезненные ощущения. Разум вытесняет, как было плохо, и стыдно, и больно, и тяжело. А вот он может запомнить, как было хорошо, когда я выпил и укололся. Все. Интеллектуализация, то есть рациональное объяснение нерациональных поступков. Это постоянный поиск и использование интеллекта для разрешения себе употребить. Человек находится в употребляющей в постоянной сделке с совестью. Трезвая жизнь отличается в жизни по совести, а нетрезвая жизнь всех мастей отличается сделкой с совестью. Ну что, ну да, ну да, ну, значит, ну я чуть-чуть сейчас отъем кусочек ночью. Да, ну не помолилась. Ну, ничего страшного, Господь и так все видит, братья. проявление этого отрицания у всех у нас многогранны. Ну и проекция. Бессознательный перенос на других непринимаемых мыслей и чувств о самом себе. И наркоманы, алкоголик и все остальные находятся в огромной проекции. Это значит, что мы переносим на других то, на что способны сами. Как сказал наш любимый, дорогой и бесценный Серафим Саровский, у чистого все чисто, ему и в голову не придет. У алкоголика и наркомана гады везде. Я не могу быть откровенным. Ну, посмотрите, посмотрите, ну что, они сейчас выйдут, будут меня кости перемывать, сплетничать про меня. Кто так скажет? Как правило, тот, кто сам будет кости перемывать, сплетничать про другого. Так что вот эта вот система защиты алкогольная и наркотическая, это, конечно, серьезно. Подходить к этому вопросу, ищите специалистов, которые понимают, что такое зависимость, и которые могут подготовить семью. Родители должны, родственники, жены попасть в программу выздоровления и начинать подметать свою сторону улицы, слушать лекции. У нас есть программа «Семья» такая небольшая. Они приходят на вторую линию «Дом 3А», слушают цикл лекций каждую среду «Поведение с больным человеком». Ибо выздоровление от созависимости – это обретение адекватности в общении даже с больным человеком. Кто-то должен быть трезвым в этой семье. Не только болезнь заразительна, но и здоровье заразительно. Я бы хотела прочесть некое письмо, предварив словами замечательного христианского автора Клайфа Льюиса. «Бог шепотом говорит с нами о наших удовольствиях, громко взывает к нашей совести, но кричит через боль. Боль – это Божий мегафон, через который Он обращается к оглохшему миру». И письмо алкоголика к семье. «Да, я алкоголик и нуждаюсь в помощи. Дорогая семья, пожалуйста, не позволяйте мне лгать вам и тем самым постоянно пребывать во лжи. Потворствуя в этом, вы толкаете меня на еще большую ложь. Правда может быть болезненной, но это единственное, что мне поможет. Не позволяйте мне забывать о своих обязанностях. Это учит меня избегать ответственности и без должного уважения относиться ко всем вам. Не позволяйте мне эксплуатировать вас или жить за ваш счет. Делая это, вы становитесь участниками во всех моих ухищрениях уклониться от своих обязанностей. Не читайте мне лекций или моралей. Не пытайтесь ругать, обвинять, спорить или хвалить меня, будь я пьяный или трезвый. Не пытайтесь выливать спиртное. Вы можете чувствовать себя при этом хорошо, но ситуация может усугубиться. Не принимайте никаких моих обещаний. Это один из трюков – оттянуть боль, которая сидит во мне. Не меняйте установленных договоренностей. Стойте на том, о чем мы уже договорились. Никогда не теряйте самообладание. Это разрушит вас и никогда не поможет мне. Не позволяйте тревоге вынуждать вас делать для меня то, о чем должен позаботиться я сам. Не покрывайте и не скрывайте последствия моего пьянства. Это смягчает кризис, но не устраняет самой болезни. И прежде всего, не уходите от действительности, как это делаю я. Мой алкоголизм ухудшается по мере усиления моего пьянства. Учитесь понимать, как помочь моему выздоровлению. Я нуждаюсь в помощи консультанта, врача, психолога и излечившегося алкоголика. Я не могу помочь самому себе. Я ненавижу себя, но люблю вас. Ничего не делать – самое худшее, что вы можете сделать для меня. Пожалуйста, помогите мне, любящий вас алкоголик». Вот на этой ноте, надеюсь, что все, что мы прослушали с вами до того, будет помощью вам в обретении правды, способов, методов истинной помощи страдающим душам вашим и ваших близких, я позволю себе закончить.
Валентина Владимировна, спасибо вам большое. Конечно, в этом цикле нам не удалось охватить всесторонне вот все те вопросы, которые касаются зависимости, в том числе и химических зависимостей, и всех других. Я думаю, что если у вас выдастся время, мы наши передачи будем повторять. Но вот этот цикл действительно, он у нас все-таки дал основные понятия, основные, может быть, пути к размышлению. Я думаю, что все, кто прослушали вот этот цикл передач, или хотя бы некоторые из них, поймут, что этими вопросами занимаются все-таки какие-то организации, в частности, та школа независимости, которой вы руководите, которую вы представляете. И если кто-то захочет к вам обратиться, вы уже называли адрес, это вторая линия, дом 3А. И если можно, может быть, телефон вы дадите
в эфире? Да, конечно, конечно. 328-32-54 и 328-32-93.
328-32-54, 328-32-93.
У нас есть сайты школы независимости. Я думаю, при желании можно найти все контакты, контактные телефоны.
И получить какую-то информацию конкретную в индивидуальном случае.
Да.
Наш цикл пока закончился, но встреча наша продолжится. Цикл передач подготовила к эфиру Людмила Зотова. Валентина Владимировна, еще раз спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо вам.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».